Здравствуйте, дорогие телезрители! Вопросов, связанных с воспитанием чад, да и вообще с проблемами в отношениях родителей с детьми, неисчислимое множество. На один из таких вопросов ответит сегодня отец Яков Кротов.
Существует ли особое христианское воспитание детей? Мы имеем учебники христианской педагогики, но на самом деле, как и во многих других вещах, христианство – это не отдельный способ поведения. Христианство – это открытие, если угодно, философского камня. То есть, либо педагогика хорошая, и тогда она христианская, либо она плохая, и тогда она даже не педагогика, а просто уголовное преступление. Христианская педагогика. У нее есть признаки. И они все перечислены в гимне любви апостола Павла. Хороший христианский воспитатель, он не эгоистичен, он не ищет своего. Ну, простейший пример. Он не считает, что ребенок должен продолжить его дело. Он понимает, что ребенок случайно попал в его жизнь, это воля Божия, и поэтому надо относиться к ребенку как к трем ангелам, которые зашли к Аврааму, со страхом и трепетом. Нельзя применять ни малейшее насилие к ребенку, потому что это часть тебя. И главная часть христианской педагогики – понимать, что ты от ребенка получаешь больше, чем ребенок от тебя. Потому что ты старше. Ты в ребенке, ну как сказать, вот когда мы смотрим второй раз фильм, во-первых, это хороший фильм. Плохой фильм мы не будем пересматривать второй раз, мы заснем. А хороший будем. Во-первых, фильм идет намного скорее. Потому что мы уже какие-то вещи капитальные знаем. С другой стороны, мы начинаем видеть детали, которых не видели первый раз. Поэтому люди говорят, что рожать надо сразу внуков. Потому что наши сыновья и дочери, мы их не видели. Мы слишком спешили. Мы глядели вперед. А теперь мы знаем, чем кончится. Чем кончится кино про детей? Они станут, как мы. И мы знаем это, когда появляются внуки. И мы уже не спешим к концу. Мы знаем, что конец хороший, вырастут. И поэтому мы понимаем, что не надо тянуть морковку из грядки. Она вырастет и без этих потягушек. Появляется некоторая святая легкомысленность. Вот что такое христианская педагогика. А серьезно, ответственно было со стороны Создателя отдавать своего сына нам, людям, на рождение, растерзание, оскорбление, отвержение. Это легкомысленно. Что бы мы сказали про отца, который отдает своего ребенка, чтобы спаслись чьи-то чужие дети? Ребенок сам может так поступить, если он совершеннолетний, но отец не может. Мы видим здесь, в образе Пресвятой Троицы, совпадение, абсолютное совпадение двух существований, двух, ну, мы говорим ипостаси, но что такое ипостаси? Ведь по-гречески это подставка. Совпадают фундаменты. На одном фундаменте и отец, и сын, и дух. Понять это невозможно, но можно почувствовать. Потому что в нашей жизни бывают такие моменты. Они называются моментами эмпатии. То есть сочувствие, сострадание. Это неврожденное. И это хорошая новость. То есть не надо говорить, о, у меня гены такие, что я не могу сострадать, сочувствовать, входить внутрь другого человека. Это не на генном уровне. Это на уровне того Духа Божия, который нас из обезьяны делает людьми. И хорошая новость заключается в том, что у каждого человека этот дар Господь может давать. Было бы желание, было бы упражнение. У женщин сильнее биологические механизмы, которые поощряют дар эмпатии, во всяком случае к своим детям. У мужчины это вырабатывается более сложными путями, в том числе по отношению к родным детям. Что, кстати, первый враг эмпатии, как сочувствие, любви? Самолюбие. Мужчина, который любит ребенка, как доказательство своей мужской состоятельности, как достижение свое, этот мужчина не чувствует своего ребенка. Ну, надо понимать, что есть огромное количество женщин, которые ненавидят своих детей. Есть так называемый просто послеродовой шок, особенно после первых родов, когда женщина боится ребенка, считает, что она несостоятельна, что она не сможет. Но это проходит. То есть свои искушения есть у каждого, но и своя победа есть у каждого. Христианская победа именно в том, чтобы принять ребенка как Христа принять, что он умрет для тебя, он перестанет быть твоим ребенком, как Христос перестал быть ребенком для своей матери, вот, и он станет рядом с тобой. Но это же все-таки хорошая новость, а неплохая.
«О природе человека», – продолжает рассуждать профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Остается неразрешимым факт эстетической организации материи, вот, живой материи, эстетической закономерности. Поражает вот эта вот красота всех форм живой материи. Кстати, то, что совсем бы и не требовалось для нормального функционирования организма. Это прям загадка. Ничего не могут понять. Что это такое? Почему это? С христианской точки зрения это вполне понятно. Бог есть первичная красота. Все творение есть не что иное, как осуществление его энергией. И сказал Бог: «Да будет». Что такое «сказал Бог»? Вот его энергия, его действие. Вот это осуществление его энергией. Вот. С христианской точки непонятно. Если Бог есть красота, то, соответственно, все его действия должны представлять из себя совершенство этой красоты. И мы это во всем наблюдаем. С точки зрения простой биологии, это совершенно непонятное явление. Григорий Палама писал: «Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира». Хорошо сказано. Отец Георгий Флоровский писал: «Весь мир есть откровение с большой буквы. Некая книга неписанного откровения». Или, в другом сравнении, весь мир есть одеяние слова. С большой буквы слова, да. Можем мы говорить только о креационном происхождении мира и человека? Или нет? Значит это, что Бог создал все виды, в том числе человека, вот так, как они вот прям вот так есть. Вот так сказал, и тут же блоха запрыгала. Медведь повалился в берлогу, да, обезьяна полезла там туда-то и так далее. Вот весь вопрос в этом. Действительно прям сотворил ими так все виды, как они есть? Или нет? Или, возможно, было какое-то развитие? Вот это вопрос, который для богословия уже имеет значение. Атеистический эволюционизм, конечно, это просто бессмыслица и все. Мы его не принимаем. А вот в этом плане, как быть? Я вам скажу, что действительно в богословии у святых отцов мы находим две точки зрения, прям параллельно идущие по этому вопросу. Одна из них исходит из буквального понимания библейских слов: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Считаю, что человек и по телу, и по душе, если хотите, был создан из праха земного. Вот. Другая точка зрения, опираясь на тот же прах земли, оставляет место для эволюционного понимания, согласно которому тело человека представляет из себя результат эволюционного развития предшествующих форм. Тело человека, не душа, а тело человека. Это очень важно. Я вам приведу несколько высказаний святых отцов, чтобы вы увидели, что именно таковая мысль существует в святоотеческом богословии. Святитель Григорий Ниский писал: «Природа каким-то путем последовательно восходила к совершенству, ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном, человеке». Человека называет словесным животным. словесным, то есть разумным. Это об устроении человека, его работы. С первого, он же пишет, с первого творческого импульса все вещи существовали в своей заданности, как бы некоторой оплодотворяющей силы, внедренной в мироздание для рождения всех вещей. Но ни одна не имела еще отдельного и действительного бытия. Видите, какую интересную вещь он пишет? Что первый творческий импульс в чем состоял? Что заданы были, так сказать, идеи, что ли. Заданы были идеи существования всех вещей. Хотя еще ни одна из них не имела бытия. Но уже было все задано. У блаженного Августина находим следующую мысль. Я думаю, что Бог вначале сотворил сразу все существа. Одних действительно, других в их первоосновах. Подобно тому, как в зерне невидимо содержится все, что должно со временем развиваться в дерево. Так следует нам представлять себе, что и мир в момент, когда Бог одновременно сотворил все вещи, содержал в себе все вещи, которые земля произвела, как возможности и как причины, прежде чем они развились со времени такими, какими их знаем мы. Вот, видите, как он говорит. Значит, идея какая? Что одних в действительности сразу сотворил, других только в их первоосновах. И затем они как зерно, как дерево из зерна, развивались и доходили до того состояния, которое мы видим. А в беседе преподобного Серафима с Мотовиловым мы находим интересную вещь. Господь не одну плоть Адамову создал от земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий. Но до этого мгновения, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным. Это же прям сильнейшее такое утверждение. До этого, до того, как Бог вдунул в него дыхание жизни. Святитель Феофан Затворник писал, «Было животное в образе человека, с душой животного. Потом Бог вдунул в него дух свой, и из животного стал человек». Это вот некоторые высказывания, я вам скажу, их не так много, святоотеческих высказываний, которые говорят о постепенном развитии видов. О том, что само тело человека или человек был до этого животным. Их немного. Основная святоотеческая мысль говорит о том, что Бог сотворил, не объясняя того, как. Не имеет абсолютно никакого значения для богословия, для антропологии в частности, как Бог творил человека сразу, или какие-то были предшествующие формы его телесного развития. Скажите, какое имеет это значение?
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает свои размышления о символике апокалипсиса.
«Подошел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал, подойди, я покажу тебе. Показали суд над кем? Над великой блудницей. Вот. А оказывается, она наряжена в драгоценности, сидит верхом на звере, в руках у нее чаша, а в чаше вино. У нас у всех есть соблазны. А не подсесть ли нам на кого-нибудь? А не найти ли нам спонсора? Для храма, для церкви, для облачения, для хора, для мероприятия. Вот. И мы иногда, вы же знаете, как было Флорентийская уния. Мусульмане начали поджимать Константинополь. Константинополь обратился к Риму и говорит папе римскому: ты хоть и папа, но римский. Хоть пришли войска, я не знаю, там, помоги единоверцам. Мы тоже, как и не на есть, христиане. Мусульмане ж вот давят, и потом до вас дойдут, до Рима. Они говорят: так ж погажу, что угодно. Что угодно. Только сядь на зверя. Только сблуди, только измени. Измени своему призванию, измени своему символу веры. Измени одно слово в символе веры. Допиши филиокви. Не только от отца, но и от сына. И пожалуйста, и войска придут. Они говорят: да что угодно напишем, только войска дай. И сблудили. И патриархи православные, и митрополиты, и архиепископы. Все подписали. А один что-то уперся, монах какой-то там, Марк Эфесский. И говорит: а я не подпишу. Они говорят: смирения у тебя нету. Упрямый ты какой-то. Гордец какой-то. Все подписали, патриархи подписали, митрополиты подписали, епископы подписали. А он себе один. Ты что, не в колхозе? Ты что, соборность не исповедуешь? Ты что, единоличник? А ну-ка подпиши. Ну, парадокс в истории христианства, в истории церкви. Оказывается, патриархи все отступили, митрополиты все отступили, епископы все отступили. Один рядовой монах сохранил истину, устоял в истине, остался в истине. И сегодня один в истории служит примером стойкости в вере. Оказывается, не сблудил. И вот, друзья дорогие, иногда мы говорим, я недавно был в Карпатах, и одна женщина говорит: а я уже и не знаю, в чем каяться, живу как все и все. Я говорю: кайся в том, что живешь как все. Христианин обязан жить не как мир живет, не как все, по-особому, по-христиански. Раз живешь как все, кайся в том, что живешь как все. Не знаешь, в чем покаяться. Да посмотри, и в этом сблудил, и в этом сблудила, и в этом сблудил. Да если посмотреть по-настоящему, нас обличает Священное Писание. Нам сказано, Священное Писание к стыду нашему написано. Книги появились тогда, когда человек отпал от Бога. В раю не надо было переписки, телеграфа, телеграмм от Бога к Адаму и обратно. Не было Библии, не было переписки, оказывается. Было непосредственное общение Бога с человеком и человека с Богом. Священное Писание к стыду нашему написано. Один факт его существования нас обличает, что мы сблудили, оказывается. А мы: кто такая блудница Вавилонская? Вы сейчас ужаснетесь. Вы сейчас ужаснетесь, кто она такая. Тут исторические трактовки. Значит, Рим, Вавилон, Иерусалим, Москва. Ага. Кто только не был этим Вавилоном, оказывается. И что интересно, под любую трактовку можно найти хоть какое-то обоснование. А оказывается, надо где-то прийти в себя. Надо войти внутрь. Надо себя проверить. А я где сблудил? А мы что-то словом, делом, помышлением. Ай-яй-яй. Чем только не сблудил. Как же ходить по этому миру, темному и грязному, и никуда не вступить? Вот, остаться чистыми. Очень интересный вопрос. В православии есть такое понятие — метафизика света в богословии. Лучистость. Сияние. Надо быть солнечным лучиком. Вот так мазнул по помойке, сам ее осветил, а сам не замазался. Потому что мы читаем Владимира Лосского «Метафизику света», а как это в себе осуществить? Ну, это же, физиономия темная, а мысли темные, а настроение упадническое, какой же ты лучик света? Но сам себя проверяй, сам себя анализируй, в себя вникай, оказывается. И коли немає то, що любиш, то любиш то, що маєш. А вот поэтому маешь родину, город, дом, семью. А попробуй полюбить. Попробуй полюбить, и мы говорим: полюби меня черненьким, а красненьким всякий полюбит. Любишь церковь, любишь приход, а как его сделать светлее? Не только физически купить лампочку и вкрутить, а оказывается самому еще светиться, самому лучиться, не быть хмурым. Чего ты пришел в черном платке? Чего у тебя черная физиономия? Сияй, радуйся, оказывается. Как мы все думаем, шутим с вами, находи основания для радости. А вы знаете что? С этого начинается Библия. Чего потупил глазки свои? Чего опустил голову? Чего не сияешь? Каину, Бог сказал. Когда делаешь добро, разве не смотришь вперед и вверх? Ради не светишься, ради не лучишься, ради не сияешь? И написано, грех лежит у порога и влечет тебя к себе. А ты господствуй над ним. А ты господствуй над ним. И оказывается, можно взять себя в руки, можно контролировать, можно господствовать над этим. Это что? Аскетика. Это подвижничество. Это работа над собой, оказывается. А мы работаем над ближними. За ними подглядываем. На них доносим, оказывается. Над собой надо работать. А то, когда пришел, когда ушел, в чем пришел, с кем ушел. Вот это все, это блудишь мыслями, это оказывается. Это блуд. А значит, это образ блудницы. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому это все о нас. Здесь должен быть ум. Надо ум иметь. И имеющий мудрость поймет. Он и число зверя сосчитает, он и образ себе расшифрует, он и поведение себе правильно изберет, оказывается. Надо иметь ум и мудрость. Интересно, почему одного ума мало? Почему одной мудрости мало? Надо иметь и ум, и мудрость. Вот 9 стих 17 главы Апокалипсиса. Тоже интересный вопрос. А потому что это разные вещи. Очень серьезный вопрос. Не случайно в словаре Даля написано, что ум за разум зашел. И у нас с вами иногда бывает так вот. А это разные вещи, оказывается. Внимание. Определение интеллекта. Интеллект – это способность разума человеческого одновременно мыслить два противоположных тезиса. И при этом не терять способность вывода, умозаключения, принятия решения и поступка. Вот это определение интеллекта, оказывается. А мы же с вами как фарисеи. Мы же подходим и говорим к Богу и друг к другу. Мы говорим, ты определись, или первое, или второе, третьего не дано, иначе и обеда тебе не будет. Определись. А высший пилотаж, православие, дефизитство заключается в том, что одновременно и Бог, и человек, и свобода, и ответственность, и свобода, и предопределение – это способность удерживать два противоречия друг другу тезиса. И при этом не терять способности, оказывается, делать выводы и поступки правильные. А вот для того, чтобы так пользоваться умом, нужна мудрость. Мудрость – это целостность. Очень серьезный вопрос. Это органическая целостность духа. Апостол Павел пишет, я бы хотел, чтобы к пришествию Господню, как раз к апокалипсису, у вас сохранились в целости и дух, и душа, и тело. Ключевое слово – целостность.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на рассмотрении знаменитой попытки Филона Александрийского соединить истины библейского откровения с греческой философской мыслью. Зачем это ему надо было? Дело в том, что Филон не был равнодушным к греческому философскому наследию, и ему хотелось примирить учение о ветхозаветном Боге с первоначалом греческой философии. Греки, как мы отмечали с вами, умели отлично ориентироваться в закономерностях мира сего, миротворного, в то время как в ветхозаветной традиции не было таких систематических воззрений на мир, на природу человека. Но Филону, как пытливому мыслителю, захотелось присоединить достижения греков к библейскому откровению, встроить их туда, сделать так, чтобы единый Бог, Творец с одной стороны и мир с другой оказались бы связаны единой цепочкой. У отцов-апологетов, конечно же, была несколько другая задача. Им важно было защищаться от нападок язычников и в этой защите свидетельствовать о содержании своей веры. И они не обошли своим вниманием и опус Филона в том числе, поскольку тогда это было чрезвычайно важно. Замечательный прецедент. Сами иудеи верующие приходят к античному философу, пытаются его понять, пытаются воспользоваться его понятийным аппаратом, и не только методом, но и писаниями, для того, чтобы яснее себе представить очень непростой ход священной истории. Апологеты фактически повторили все формулы, которые выдвинул Филон. Они, естественно, тоже взяли на вооружение представление о логосе. Они вообще говорят «всесеменный логос», то есть логос, который сеет повсюду. Логос у них нередко характеризуется абсолютно теми же словами, что и у греков. Логос, являющийся и образом Божиим, и виновником всего случившегося, в смысле сотворения мира, словом Отца и даже вторым Богом. Логика тут довольно простая. В греческом философском мире, где на ключевых позициях к этому времени оказались философы-стоики, было осознано, что конечное мира существует при бесконечном, неопределимом, необъятном, бессмертном Боге. Но поскольку Бог неопределим и необъятен, а самое главное, индифферентен к делам мира, это некий вечный божественный покой, из которого производятся разные необходимые вещи. И греки чувствовали диссонанс между этим конечным текущим миром и неподвижным, абсолютно индифферентным первоначалом. Если оно абсолютно индифферентно, а для греков это аксиома, то тогда возникает пропасть между миром и этим божеством. А это значит, что надо найти связующее звено. И вот логос у стоиков выступает посредником, который, с одной стороны, заключает в себе весь мир, а с другой стороны, является началом божественного происхождения. Почему апологетов так подкупала именно эта категория, именно это представление, именно античный логос, который был у стоиков? Потому что все апологеты были христианами, все знали начало Евангелия от Иоанна, все они хорошо помнили, что вначале было слово. А слово в греческой передаче есть не что иное, как логос. Потому и Христос стал во многих апологетических этюдах воплотившимся логосом. Стоики учили, что всему человеческому роду всеяно семя логоса, и к логосу причастен весь человеческий род. Те люди, которые живут в соответствии с логосом, то есть верховная идея гармонии, порядка, блага, красоты, справедливости, им это все сообщает именно логос, и они оказываются приобщенными к логосу. Именно поэтому Иустин философ говорил, что Сократ и Гераклит были христианами до Христа. Ну и не только они, просто это два выдающихся имени в истории греческой философии. Были и другие, о которых Иустин говорит, что пересказывать их имена было бы утомительно. То есть тот, кто жил в соответствии с законами логоса, тот приобщенный к логосу воплощенному, но до воплощения. Поэтому они христиане до Христа. Христиане до Христа. Это вот такое знаменитое изречение Иустина философа, которое, конечно, не то чтобы эдакая философская выкрутка. Он понимал, что Сократ и Гераклит – это люди в высшей степени добродетельные. Это бескорыстные искатели истины. Они поэтому и могут быть так дерзновенно названы. Но вот Иустин подложил под это еще философскую базу, что, мол, поиск истины является признаком приобщенности вот к этому абсолютному миропорядку, к этому идеалу миропорядка, которым является в себе логос. Ну а во Христе этот логос воплотился. Посему все, кто живут по логосу, мы бы еще сказали поистине, все они в каком-то смысле христиане. Конечно, это утверждение по меньшей мере спорно, но для защиты церкви такая позиция на тот момент была оптимальной. Как видите, апологеты нашли хороший способ, прекрасное средство вести диалог с современным им философским сообществом. Они говорят на его языке и при этом одновременно свидетельствуют о Христе. Остановимся давайте сегодня на этом. Если даст Бог, продолжим нашу богословскую беседу в следующий раз. До побачення.